Дмитрий Алексеевич Глуховский. Метро 2033. Петр Андреевич встал сам, налил в битый закопченный чайник воды из канистры и повесил его над огнем. Через несколько минут чайник загудел, закипая, и от этого звука, такого домашнего и уютного, Артему стало теплее и спокойнее. Он оглядел сидящих вокруг костра людей. Все крепкие, закаленные непростой здешней жизнью надежные люди. Таким можно было верить, на них можно было положиться. Их станция всегда слыла одной из самых благополучных на всей линии. И все благодаря собравшимся тут и таким, как они. Всех их связывали теплые, почти братские отношения. Артему было уже за 20. На свет он появился еще там, наверху. И был не такой худой и бесцветный, как все родившиеся в метро, не осмеливавшиеся никогда показываться на поверхности, опасаясь не только радиации, но и испепеляющих губительных для подземной жизни солнечных лучей. Правда, Артем и сам в сознательном возрасте бывал наверху всего раз, да и то только на мгновение. Радиационный фон там был такой, что те размерно любопытные жаривались за пару часов, не успев нагуляться вдоволь и насмотреться на диковинный мир, лежащий на поверхности. Отца своего он не помнил совсем. Мать была рядом с ним до 5-летнего возраста, и жили они на Тимирязевской. У них все было хорошо, и жизнь текла ровно и спокойно, пока Тимирязевская не пала под нашествием крыс. Огромные, серые, мокрые крысы хлынули однажды безо всякого предупреждения из одного из темных боковых туннелей. Он нырял в сторону незаметным ответвлением от главного северного перегона и спускался на большие глубины, чтобы затеряться в сложном переплетении сотен коридоров, в лабиринтах, полных ужаса, ледяного холода и отвратительного смрада. Туннель этот уходил в царство крыс, место, куда не решался бы ступить самый отчаянный авантюрист. Даже заблудившийся и не разбирающийся в подземных картах и дорогах скиталец, остановившись на пороге, чутьем определил бы черную жуткую опасность, исходившую оттуда, и шарахнулся бы от зияющего провала входа, как от ворот зачумленного города. Никто не тревожил крыс. Никто не спускался в их владение. Никто не осмеливался нарушить их границ. Но они пришли сами. Много народу погибло в тот день, когда живым потоком гигантские крысы, такие большие, каких никогда не видели ни на станции, ни в туннелях, затопили и выставленные кордоны и станцию, погребая под собой ее защитников и население, заглушая массой своих тел их предсмертные вопли, пожирая все на своем пути, и мертвых, и живых людей, и своих убитых собратьев. Слепо, неумолимо, движимые, непостижимые человеческому разуму силой, крысы рвались вперед, все дальше и дальше. Живых осталось всего несколько человек. Ни женщины, ни старики, ни дети, никто из тех, кого обычно спасают в первую очередь, а пятеро здоровых мужчин, сумевших опередить смертоносный поток, и только потому обогнавших его, что стояли с дрезиной на дозоре в южном туннеле. Заслышав крики со станции, один из них бегом бросился проверять, что случилось. Тимирязевская уже гибла, когда он увидел ее в конце перегона. Уже на входе он понял по первым крысиным ручейкам, просочившимся на перрон, что случилось, и повернул было назад, зная, что ничем больше не сможет помочь тем, кто держит оборону станции, как вдруг сзади его схватили за руку. Он обернулся, и женщина с искаженным от страха лицом, тянувшая его настойчиво за рукав, крикнула, пытаясь пересилить многоголосый хор отчаяния: «Спаси его, солдат, пожалей!» Он увидел, что протягивает она ему детскую ручонку, маленькую пухлую ладонь, и схватил эту ладонь, не думая, что спасает чью-то жизнь, а потому что его назвали солдатом и попросили пожалеть. И, таща за собой ребенка, а потом и вовсе схватив его подмышку, рванул на перегонки с первыми крысами, наперегонки со смертью вперед по туннелю, туда, где ждала дрезина с товарищами по дозору.